Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами продолжим беседовать о послании святого апостола Павла к Колоссянам. Мы в прошлый раз начали уже о нем говорить, и я немножечко напомню, о чем у нас шла речь. У нас речь шла о том, что это послание, оно чрезвычайно интересно для нас тем, что оно содержит краткое, очень краткое изложение догматов православной веры, потому что святой апостол пишет его общине, которой угрожает ересь, которой угрожают некие лжеучителя. В чем состояла эта ересь, нам сейчас довольно сложно сконструировать, довольно сложно понять, потому что апостол сосредоточен не столько на разоблачении именно ереси, сколько на том, чтобы напомнить колоссянам подлинную истину, чтобы напомнить им благую весть. Итак, мы остановились на словах, где святой апостол возносит молитву о колоссянах. Он говорит: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Апостол и его спутники возносят молитву о колоссянах, и она показывает, что апостол считает самым важным в жизни. Нет ничего неправильного в том, чтобы молиться о наших повседневных нуждах, и пример таких молитв есть в Писании, но здесь апостол обращается к главному устремлению христианской жизни – познанию Бога. Слово «знание» может иметь разные оттенки. Мы можем знать в значении «иметь информацию», располагать сведениями. И мы можем знать другого человека, пребывать с ним в каких-то отношениях. познание Бога — это прежде всего личная встреча, которая ведет к глубокой перемене жизни, обретению премудрости и разумения духовного. Я объясню разницу между разными оттенками слова «знать» на примере из лекции по философии. Там речь шла о соотношении между мозгом и сознанием. И там приводился такой пример. Представьте себе человека, который никогда не ел киви. Это такой плод, фрукт, вы его знаете, наверное. Но лет до 35 я вот киви не ел, и мне было просто. И представьте себе, что он его не ел, не знает этого вкуса, но зато он знает о киви все, что можно знать на физическом уровне. Он знает, какой там состав химический. Он знает, как эти вещества воздействуют на вкусовые рецепторы в языке человека. Он знает, как сигнал от этих рецепторов поступает в мозг. Он знает, какая часть мозга при этом действует. Он знает все, что происходит до последнего атома, до последнего электрического импульса в коре головного мозга. Это ему все известно. Знает ли он при этом вкус киви? Нет, не знает. Он знает все, кроме вкуса. Вот точно так же человек может знать очень много о христианском богословии, и наверняка мы можем найти каких-нибудь неверующих религиоведов, которые знают историю церкви, которые знают христианское богословие лучше, чем некоторые верующие. Это не очень хорошо, конечно, верующие должны лучше знать, но тем не менее, это знание остается просто набором информации. Они знают истину о Боге, но они не знают Бога. Знание Бога предполагает то, что человек познает Бога как кого-то, кого он знает лично. И это познание всегда приводит к глубокой и очень серьезной, очень подлинной перемене жизни. Человек возрастает во всякой премудрости и разумении духовном. Он познает волю Божию, причем, как пишут наши православные толкователи, воля Божия имеется в виду, так сказать, с двух сторон. И замысел Бога о нашем спасении, та воля Божия, которая относится к догматам веры и к событиям нашего спасения, и воля Божия, которая относится к тому, как нам нужно жить в свете того, что мы знаем об этом. И далее апостол говорит, что мы должны возрастать во всякой премудрости и разумении духовном, то есть познавать, что действительно важно в жизни, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. И вот здесь апостол говорит вещь очень важную, которая часто проскальзывает мимо внимания, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Есть два вида жизни, которую описывают современные уже психологи как реактивную и проактивную. Что такое реактивная жизнь? Это вот жизнь, основанная на реакции. На меня как-то какой-то стимул подействовал, я на него отреагировал. Меня раздражили, я раздражился. Меня соблазнили, я соблазнился. Меня обидели, я обиделся. Меня разозлили, я разозлился. Мне что-то такое прорекламировали, я побежал, купил. Это жизнь, которая определяется моей реакцией на то, что я вижу. Так бывает, что человек, вот он растет, там, сначала он под давлением родителей учится в школе, потом под их же давлением поступает в институт, получает профессию, потом зарабатывает деньги, потому что на него давит жизнь, давит обстоятельства, и он не решает для себя, а зачем все это. Есть другой вид жизни, когда человек определяет, зачем он живет, какая у него главная цель, чего он хочет вообще в этой жизни. Что для него самое ценное, чего он хочет добиться, какая его цель. Вот христианин – это человек, у которого есть в жизни совершенно ясная, совершенно определенная цель – поступать достойно Бога, во всем угождая Ему. принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Это очень важно, потому что вся наша жизнь, она строится, исходя из наших главных целей, которые у нас в жизни есть. На это обращали внимание еще языческие мудрецы, еще Аристотель написал книгу «Никомахова этика», в которой он говорит о том, что цели, которые мы перед собой ставим, они подчинены каким-то другим целям. Ну, например, искусство кожевника подчинено деланию уздечек. То есть он обрабатывает кожу не потому, что это конечная его цель, обрабатывать кожу и на этом остановиться. Его цель, чтобы из этой кожи была сделана уздечка. Но уздечка — это тоже не цель в себе. Уздечка делается для того, чтобы править конем. Но править конем — это тоже не цель сама по себе. Цель — выиграть битву. Таким образом, цель подготовить кожу, она определяется целью выиграть битву в конечном итоге. И вот многие вещи мы делаем для чего-то там. Мы зарабатываем деньги не для того, чтобы эти деньги там где-то сложить, в кубышке там лежали, для того, чтобы купить на них что-то, что мы хотим. Для того, чтобы удовлетворить какие-то наши нужды. И Аристотель говорит о том, что эти наши цели упираются в какую-то самую главную цель в нашей жизни. По-гречески философ называет это «аристон» — высшая цель, высшее благо. Или как это стали употреблять в средние века на латинском языке «summum bonum» — высшее благо. То, ради чего я, собственно, живу, то, что определяет все мои устремления, что я хочу больше всего. И вот для христианина это высшая цель — Бог. И мы призваны поступать достойно Бога. Наша жизнь строится на этом фундаменте. Мы исходим из этого. Мы желаем во всем угождать Богу. Все наши поступки, все наши действия должны определяться тем, что мы желаем угождать Богу. Тогда, когда мы сталкиваемся с тем, что нас злит или соблазняет, или раздражает, или огорчает, мы не реагируем так импульсивно. Куда нас потянули, туда мы и пошли. Мы реагируем, исходя из нашей главной цели, исходя из нашего главного желания угождать Богу. Дальше апостол пишет: «Укрепляясь всякой силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Феофилак Болгарский в своем толковании проводит разграничение между терпением и великодушием. Что терпение – это наша готовность претерпевать какие-то неприятности от внешних и не пытаться им мстить за это, не пытаться на это злиться, не пытаться что-то как-то им воздать за это. А великодушие – это наше отношение прежде всего к нашим братьям по вере. Мы сталкиваемся с чем-то в наших братьях и сестрах, что нас может огорчать или задевать, или быть нам неприятным, и мы призваны проявлять великодушие. И далее апостол говорит: терпение великодушие с радостью. Радость — это одно из очень частых слов у святого апостола, и особенно это слово «радость» встречается в его посланиях из Уз. Он сидит в темнице и много пишет о радости. И дальше он говорит о том, что является источником этой радости. И далее начинается очень важная догматическая часть послания, в которой апостол раскрывает глубочайшие и центральнейшие для нашей веры истины о том, кто такой Господь Иисус Христос, и что Он для нас сделал, и что из этого следует. Итак, мы приступим к чтению вот именно этой догматической части послания. И он говорит о нашей благодарности. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Итак, он говорит о том, что мы призваны Богом. При этом в греческом тексте, как это отмечают и блаженный Феофилакт Болгарский, и Сатурян Златоуст, там есть определенный оттенок, который означает, что мы не просто призваны, но и получили силу, получили способность для того, чтобы соответствовать нашему призванию. Вот что, например, пишет блаженный Феофилакт Болгарский. «Сколько говорить дано, что вы не только стали богатыми, но и получили силу и способность явиться достойно, получившими такие дары. К примеру сказать, царь поручил человеку небольших дарований какое-либо начальствование. Достоинство он дал бы, но не сделал бы его способным к достойному отправлению его. В таком случае честь эта часто подвергала бы его осмеянию. Но Бог и честь удостоил нас и сделал способными к принятию ее. Сугубая же честь, что сделала нас способными к принятию дара». В самом деле, мы часто сталкиваемся с тем, что у нас вот одна из самых нелюбимых, непопулярных заповедей в Священном Писании, начальствующего в народе своем не злословь, а вот если, скажем, меня поставить начальствующим на каком-нибудь уровне, так, наверное, меня тут же все начнут злословить, потому что я с этой ответственностью не справлюсь и наверняка каких-нибудь наломаю дров. И апостол подчеркивает, что мы призваны к христианской жизни, мы сделаны членами, подданными царства, и при этом нам дарована благодатная помощь. Здесь апостол не раскрывает этой мысли, как Бог делает нас способными жить христианской жизнью, но это в других местах Священного Писания подразумевается, что благодать Божия подается нам через общение с Церковью, через таинство Церкви. В истории церкви был еретик, такой Пелагий, который говорил, что человек, в принципе, не нуждается в сверхъестественной помощи Божией, он может соблюсти заповеди Божии, просто ему нужно решиться, просто ему нужно захотеть. Человек, если он решится жить чисто, жить благочестиво, он сможет такую жизнь вести. Пелагий был родом из Британии и, наверное, человек такой достаточно флегматичный, достаточно северный, и, приехавший в Рим, он обнаруживал, что люди, полагающие себя христианами, часто ведут весьма распущенную жизнь и отговариваются тем, что такова уж наша падшая природа, ничего не поделаешь. Люди извращали учение о первородном грехе для того, чтобы себя в своих безобразиях оправдать. И Пелагий, думая поправить дело, стал проповедовать, что нет, вы способны, вы прекратите оправдывать такое свое поведение, вы способны жить благочестиво, как только вы захотите, нечего тут себя обманывать. И церковь выступила против Пелагия, главным его оппонентом был блаженный Августин, и церковь поддержала учение о том, что мы не можем сами по себе жить благочестиво, но Бог дает нам необходимую для этого помощь. Для того, чтобы жить благочестиво, необходимо пребывать в общении с Церковью, необходимо приступать к ее таинствам, потому что только сверхъестественная помощь Божия делает нас пригодными, делает нас достойными и дает нам возможность жить христианской жизнью. Сами по себе мы на нее не способны. Мы постоянно должны полагаться на Божию помощь. И дальше идет очень важный стих. Он говорит апостол, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Что это такое за царство тьмы? Как говорит блаженный Феофилакт Болгарский, он избавил нас, находящихся под властью тьмы, то есть заблуждения и тирании дьявола. И не сказал просто от тьмы, но от власти тьмы, ибо он имел великую власть над нами и господствовал. Власть тьмы – это действительно власть греха и власть заблуждения, потому что в Священном Писании князем тьмы назван дьявол, назван противник Бога, тьма ассоциируется с обманом, с заблуждением, с неправдой, с нравственным помрачением, с отсутствием представления о том, что правильно и о том, что неправильно в человеческой жизни. И апостол говорит о том, что существует два царства. Царство тьмы и царство возлюбленного сына. Что такое вообще царство? Ну, первое, что приходит нам на ум, царство – это такая территория. Вот мы смотрим карту древнего мира и видим, что там царство такое-то, а там царство другое. Вот между ними пролегает граница, они друг на друга ходят походами. Мы привыкли к тому, что царство – это территория. Это не так в библейском употреблении этого понятия. Скорее речь идет о владычестве, о царствовании. Что мы выведены из-под власти тьмы и введены под власть возлюбленного сына. Территориально мы никуда не перемещались. Мы просто вышли из одного подданства и приняты в другое. У нас, когда говорят «Царство Божие» или «Царство Небесное», часто имеют в виду некое место, куда души богочестивых умерших отправляются после смерти, и когда люди слышат известие о чьей-то недавней смерти, они обычно говорят, ну, царство ему небесное. Такое вот просто богопожелание. В Священном Писании все-таки царство – это нечто другое. Царство – это владычество. Это владычество Иисуса Христа как Господа, как Царя, и это владычество над людьми, которые Ему принадлежат. Причем это царство, оно начинается, оно присутствует уже здесь и сейчас. Как Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Он говорит, не придет Царство Божие приметным образом. Внутри вас или, текст допускает перевод, среди вас. То есть царство, как владычество Христа, уже присутствует. Оно уже присутствует в человеческой истории, и Господь приводит ряд притч, где Он говорит о том, что царство подобно закваске, которая постепенно поднимается, подобно растению, которое постепенно растет. То есть царство – это что-то, что постепенно развивается, и что оно неприметно для тех, кто не хочет его видеть. Что же это за царство? Это Церковь. Потому что Церковь – это как раз собрание людей, которые принадлежат Иисусу Христу, по отношению к которым Он является Царем, которые признают Его в качестве Своего Царя и которых Он признал в качестве Его подданных. Мы уже принадлежим этому Царству. Так бывает, что люди, которые обладают гражданством одной страны, живут в другой. Ну, например, граждане России, которые живут, к примеру, в Париже. Они живут за пределами России, но они граждане России. Или они живут там, в Лондоне, они живут за пределами России, но они граждане России. У них есть права и обязанности граждан России, они принадлежат России. Подобно этому, христиане, хотя они живут в всем мире, они не принадлежат этому миру. Христианам даровано гражданство, вернее, подданство, потому что это, конечно, царство, это не республика, подданство царства Иисуса Христа. Это значит, что мы являемся подданными этого царства, мы должны жить по его законам, и мы принадлежим Иисусу Христу. Мы получили небесное гражданство через Святое Крещение. Мы избавлены от власти тьмы. Подобно этому, власть тьмы, это, опять же, не географическое понятие, это владычество тьмы, которое было в душах колоссян до той поры, когда они обратились к Иисусу Христу. Это владычество греха и владычество заблуждения. Как святой апостол пишет о язычниках, в другом своем послании, в послании к Ефесянам, он говорит, что язычники, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердец их, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Тьма – это пребывание вне истины, это пребывание вне Бога, это отчужденность от подлинной жизни. И мы можем находиться либо на той, либо на другой стороне. Вы не можете одновременно находиться в царстве тьмы и в царстве возлюбленного Сына. И до тех пор, пока мы не сделаемся христианами, до тех пор, пока мы не присоединимся к церкви, мы пребываем в царстве тьмы. Именно это подразумевает апостол достаточно ясно. Такая же четкая грань проводится у святого Иоанна Богослова в его Евангелии и в послании. Вы либо находитесь на той стороне, либо на этой. Иногда люди говорят, что может быть ближе к Богу, может быть дальше от Бога, но Священное Писание предлагает нам другую картину. Вы либо принадлежите к церкви, значит, вы принадлежите Иисусу Христу, либо вы ему не принадлежите, вы принадлежите к царству тьмы. Тут надо сделать некоторые уточнения. Хотя царство тьмы есть в некотором роде царство дьявола, это, разумеется, ни в коем случае не значит, что все нехристиане там являются сознательными дьяволопоклонниками. Ни в коем случае не так, конечно. И сознательных дьяволопоклонников их очень немного, но это люди, которые обмануты сатаною, которые выбирают себе ошибочные, неправильные цели в жизни. Более того, нехристианин может быть добродетельным человеком. Он может быть человеком, который проявляет весьма похвальные добродетели, даже может постыжать многих христиан тем, как он живет. Но он отчужден от Бога, и он пребывает в царстве тьмы. Я приведу пример. Во время Второй мировой войны немецкими войсками в Северной Африке командовал генерал Эрвин Роммель. Он там воевал с англичанами главным образом, воевал успешно. И вот этот самый Эрвин Роммель, он был, по всем отзывам, лично порядочным человеком. Он не совершил никаких военных преступлений, он гуманно обращался с военнопленными, он никогда не трогал гражданское население, в общем, вел себя очень прилично. И ему лично никаких претензий высказать было нельзя. Талантливый полководец и честный человек. Но при этом он находился на службе у Гитлера. Так получалось, что все его полководческие таланты были обращены на службу одному из самых страшных и злых людей в человеческой истории. Так бывает, что пока мы отчуждены от Бога, пока мы пребываем в царстве зла, даже то, что в нас кажется хорошим, может приносить горькие и злые плоды. И апостол говорит о том, что мы избавлены от власти тьмы и введены в царство возлюбленного Сына. Наша жизнь, как членов церкви, совершенно переменилась. Мы находимся уже под другой властью. Мы принадлежим Иисусу Христу. Мы принадлежим другому царству. Это переворот, который должен совершиться в нашей жизни, вернее, совершился, когда мы пришли в церковь, совершился, когда мы стали христианами, но мы должны исходить из того, что теперь наш царь Иисус Христос. Почему это так важно? Потому что царство тьмы постоянно предъявляет на нас свои права. Оно постоянно требует от нас, чтобы мы жили по стандартам и по нормам этого царства. Иногда это выглядит очень жутко, иногда более мягко. Вот как бывает, например, когда между двумя народами существует острый, горький межнациональный конфликт. Когда между ними стоит кровь, между ними стоят обоюдные зверства. Когда в воздухе висят призывы к мести. И человек, который становится христианином в этой ситуации, он говорит: «Нет, я не желаю мстить, напротив, я желаю примирения, я желаю прекращения вражды». Это человек, который столкнется с очень резкими упреками, если чем-нибудь не похуже, со стороны своих соплеменников. Как же ты предаешь свое племя, ты предаешь свою национальность тем, что ты не хочешь больше враждовать. Но, тем не менее, человек, который признает над собой владычество Христа, он говорит, что у меня есть Господин, я ему повинуюсь, его воля в том, чтобы я отказался от мести, не поддерживал месть и не искал мести. Можно вспомнить, как этот великий принцип повиновения прежде всего Иисусу Христу проявился в том, что недавно святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправился в Польшу, где отношение к России с его известных исторических трагедий не слишком хорошее, и вообще отношения между русским и польским народом были достаточно плохими, и там вместе с местным духовенством они приняли обращение к обеим народам именно с призывом к примирению. И это был, в общем-то, шаг мужественный с его стороны и еще более мужественный со стороны польского духовенства, потому что в Польше это все острее. Знаете, там большинство русских к Польше относятся как достаточно флегматично. А для польского национализма вот Россия – это такой важный исторический враг. И то, что там люди выступили за примирение, они этим показали, что они принадлежат к другому царству. Наш Господь – это Иисус Христос. Или другая ситуация, с которой сейчас сталкиваются христиане в Западной Европе, когда все больше и больше нарастает эта давящая экспансия, когда от христиан требуют, чтобы они признали, что половые извращения – это на самом деле все хорошо и правильно, чтобы они согласились венчать, естественно, это будет пародия, издевательство и глумление над венчанием, но вот венчать, так в кавычках говоря, однополые пары, и, учитывая все масштабное давление со стороны государства, со стороны СМИ, со стороны общественности, от христиан может требоваться немалое мужество, чтобы сказать «нет». Нет. Мы не будем повиноваться вашим законам. Мы принадлежим к другому царству. Мы принадлежим к царству Иисуса Христа. Мы не принадлежим к вашему царству тьмы. Но часто все бывает и проще, когда царство тьмы проявляет себя в каких-то повседневных таких делах, как пьянство или блуд, или что-то такое на уровне обычных людей. И тогда христианин говорит, нет, я не принадлежу больше к этому царству. Я принадлежу к царству Господа нашего Иисуса Христа. Я Ему повинуюсь, Он мой Господин. У меня есть кому повиноваться. Я повинуюсь Иисусу Христу. У царства тьмы есть еще один аспект, который в современном мире, часто его пытаются как-то так замолчать, зло – это не просто какое-то несовершенство, какой-то порок в людях. У зла есть духовная природа, существует мир падших духов, и этот мир стремится заполучить власть над людьми. И один из путей, которым этот мир пытается заполучить власть над людьми, это разного рода такие псевдодуховные и оккультные практики. И часто так бывает, что когда человек ищет себя в духовном мире, он открывает, что да, у мира есть духовное измерение, и он хочет что-то найти в этом измерении, он начинает туда толкаться, он начинает читать всякие книжки разной степени доброкачественности, он начинает интересоваться, он начинает смотреть передачи, лазить по интернету, и часто бывает так, что человек, у которого проснулись эти духовные интересы, он забредает в какие-то такие болота оккультизма, как это часто бывает с людьми, которые потом, слава Богу, пришли в церковь, потом об этом рассказывают, и все оккультные практики, они принадлежат к царству тьмы. Они противны Богу, потому что, как нам Священное Писание говорит, не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, ворожья, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых, ибо мерзостен перед Богом всякий, делающий это. Мы постоянно видим вокруг себя разнообразные примеры оккультизма, там, кто телевизор все еще смотрит, там всякие битвы экстрасенсов. очень много всякой рекламы, оккультных услуг, там всякие колдуны, и все это такое вот дикорастущее язычество. Квасяне тоже раньше жили в языческом мире. И апостол говорит, вы теперь избавлены от этой власти тьмы. Мир оккультизма, мир разного рода нехристианских, языческих духовных практик – это мир падших духов, это мир тьмы. Далеко не все духовное хорошо. И Священное Писание нам об этом говорит, потому что духовные силы зла – это не обязательно что-то грубо явно злое. Бес не обязательно приходит с прямым призывом совершить убийство там, или какое-нибудь преступление тяжкое. Может первоначально приходить в совершенно невинном виде и говорить какие-то хорошие вещи там, про всеобщую любовь, про духовную мудрость, про еще что-то очень хорошее, но Священное Писание нас предостерегает, что это все принадлежит к царству тьмы. И когда мы становимся христианами, мы порываем с этим. Так бывает, что человек, который прошел через период увлечения там, разными индийскими учениями, там, New Age, там, эзотерикой, Блаватской и тому подобными вещами, он как-то его Господь выводит к церкви, и человек пытается с собой весь этот балласт как-то тащить дальше. Он пытается быть немножечко христианином и немножечко взять с собой что-то из прежней своей жизни, из своих прежних этих оккультных изысканий. И апостол говорит, нет, вы можете принадлежать либо к этому царству, либо к этому. Если вы теперь христианин, вы оставляете всю эту там карму переселения душ и прочую оккультную ерунду, вы все это оставляете в прошлом. Теперь вы принадлежите к царству возлюбленного Сына Божия. Теперь Он ваш царь. Теперь все это вам должно быть чуждо. Вы отказались от всего этого. Вы оставили все это в прошлом. И далее апостол говорит, царство возлюбленного сына своего. Что это за царство? Это царство там, ангелов, это царство каких-то духовных сил? Нет, это царство возлюбленного сына. Апостол, видя, что колоссян соблазняли каким-то уже учением, которое учило их искать контактов с ангелами, говорит нет. Самое главное – это возлюбленный сын. И далее апостол говорит о том, что нам даровано в Иисусе Христе, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Как мы получили искупление и прощение наших грехов? Через ангелов, через какие-то духовные практики, там, через медитацию, еще как-нибудь? Нет, говорит апостол, мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Что значит искупление кровью Его? Это значит, что Христос умер за грехи наши по Писанию, как много раз повторяют апостолы. За наши грехи умер невиновный, и через это мы освобождены от осуждение за наши грехи. Почему это постоянно, почему постоянно важно об этом говорить? Потому что Бог открывается нам в том, что сделал ради нас Христос и в своей любви, и в своей святости. Потому что часто так бывает, что люди не хотят видеть свой грех всерьез. Им кажется, что ничего особенного, собственно, не произошло. Ну, может быть, я своровал или соблудил, или еще что-нибудь сделал дурное. Но все так делают, ничего страшного. Почему Богу просто не списать этот грех? И Слово Божие говорит, нет, грех – это очень серьезно. Грех – это то, что ведет к смерти, к осуждению. Это то, что абсолютно неприемлемо для Бога. Вот, например, что пишет в православном догматическом богословии митрополит Макарий о нашем искуплении. Так как люди в лице своих прародителей не исполнили воли Божией, не послушали заповеди своего Творца, и, следовательно, пали самоволием и гордостью, так как и каждый из последующих их грехов был новым преступлением воли Божией, новым прислушанием, новым выражением самоволия, то Христос, Богочеловек, чтобы удовлетворить за все эти грехи человеческие, вечной правде Божией, благоволил в замену их, сам исполнит за людей во всей целости и широте волю Божию, явить себе совершеннейший образец послушания ей и смирить, уничижить себя ради нас до последней степени. «Жертвы и приношения ты не захотел, — сказал он отцу своему, входя в мир, — но тело уготовил мне. Всесожжений о грехе ты не потребовал. Тогда сказал: вот иду, как в свитке книжном написано о мне, сотворить волю твою, Боже. И вслед за тем он, будучи образом Божиим, не искал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ человека и по виду став как человек, смирил себя, был послушен до смерти и даже до смерти крестной. Это первый крест, подлятый за нас нашим Спасителем, крест его вольного из самоотвержения ради нас, его глубочайшего смирения, его безусловного послушания и покорности воле Божией. То есть митрополит Макарий указывает на две стороны искупления, которое совершает за нас Спаситель. Во-первых, мы согрешили тем, что мы пренебрегали воле Божией. Нам надлежало повиноваться Богу, а мы своевольничали. Нам надлежало любить, а мы ненавидели. Нам надлежало благодарить, а мы ворчали. Нам надлежало хранить заповеди, а мы их нарушали. И вот Христос, придя на землю, являет совершенную праведность и совершенное послушание воле Божией. Там, где мы злобствуем, Он прощает. Там, где мы ищем своей воли, Он покоряется воле Божией и даже до крестной смерти. Там, где мы ищем превознести себя, Он смиренно превозносит Бога, смиренно исполняет волю Отца. Там, где мы злобствуем, Он прощает. Там, где мы идем на поводу своих желаний, Он терпит. И во всем, в чем мы проваливаемся, Он поступает правильно, Он исполняет волю Божию. И митрополит Макарий говорит о второй стороне искупления, и вот что он пишет. «Так как люди своим первым преступлением в раю и всеми последующими своими грехами справедливо заслужили гнев Божий, подверглись проклятию и другим многочисленным бедствиям и страданиям, неизбежным исчадием греха, то Христос, Богочеловек, чтобы избавить людей от всех этих бедствий и страданий, благоволил воспринять с людей на самого себя весь гнев Божий, сделаться по нас клятвою, потерпеть за нас все, чего мы достойны были за свои беззакония. Но Он изъязвлен за грехи наши, — говорит о Нем пророк, — и мучим за беззакония наши». Это второй крест нашего Спасителя, крест Его вольных страданий, Его неизобразимых болезней, мучений и скорбей, которые Он вкусил ради нас, грешных. Таким образом, Христос несет за нас то осуждение, тот гнев Божий, который мы заслужили своими грехами. Недавно я прочитал в новостях, что один человек, управляя машиной, совершил наезд и сделался причиной смерти нескольких человек, будучи раздавлен сознанием того, какое страшное дело он совершил, какой на нем теперь тяжкий грех, он совершил самоубийство. Также читал о другом похожем случае. Некий полицейский сбил маленькую девочку, отвез ее в больницу и покончил с собой. Это ужасно, и самоубийство — это гораздо худший грех, чем все грехи, которые к нему привели, но что стоит за таким поступком? То, что люди сознают, что они совершили тяжкий грех. Им хочется как-то его искупить, как-то его загладить. И им кажется, что если они подвергнут сами себя казни, то они этот грех как-то искупят, что, конечно, неправда. конечно, неправда. Пытаться себя самого подвергать казни — это только добавлять еще и только утяжелять свои грехи. Но люди понимают, что грех нуждается в наказании, что грех требует наказания. И часто даже так бывает, что человек, который согрешил, он продолжает катиться по наклонной, потому что подсознательно он хочет наказать себя. Он хочет отмучиться, отстрадать и выйти на волю. Потому что он понимает, что грех заслуживает и требует наказания. И вот Слово Божие говорит об искуплении во Христе Иисусе, что наши грехи искуплены тем, что Христос умер за нас на кресте и понес наши грехи. Очень важно это понимать, потому что бывает так, что человек, даже уверовав в Бога, ходит подавленный чувством стыда, чувством вины за то, что он совершил в прошлом. В прошлом могли быть очень тяжкие, очень отвратительные действительно грехи, но надо понимать, что когда мы приходим на исповедь, и когда мы слышим от священника разрешительную молитву, мы должны ни единой секунды не колебаться в том, что этот грех прощен, потому что он уже искуплен Господом. Как сказал святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, и настолько больше, насколько море бесконечно по сравнению с малой каплей. То, что совершил Христос, обладает настолько бесконечной ценностью, что любой грех может быть прощен, может быть отпущен, если человек раскаивается в нем и приносит его на исповедь. Это важно понимать, потому что, как говорит святой Иоанн Златоуст в беседах о покаянии, «Но что за труд сказать тебе? Я согрешил». Что за труд тебе пойти и просто исповедать твои грехи? Ведь как часто бывает, что люди ужасно мучаются, они сводятся, они выдумывают себе миллион оправданий. Они выстраивают себе какие-то очень сложные такие системы для того, чтобы оправдать свои грехи, для того, чтобы доказать себе прежде всего, что грех — это нормально, что все так делают, что имел полное право. Но поскольку человек в сердце своем знает, что это неправда, конечно, что грех есть грех, все равно это его грызет. Все равно ему с этим плохо. И как Иоанн Златоуст говорит, ну какой тебе труд сказать? Да, я согрешил, да, я виноват. Да, я прихожу к Спасителю, в котором, как свидетельствует апостол, мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Иногда люди задают вопрос, почему Бог, желая нас простить, не мог это сделать без креста Иисуса Христа. Зачем Христу умирать за наши грехи, когда кажется, что достаточно просто, ну, взять и простить? Я беседовал с одним мусульманином, который мне сказал, что это очень все странно выглядит у вас, потому что, как же это так, Всевышний Бог, для того, чтобы дать себе право прощать своих собственных рабов, предает на смерть праведника. Какая-то ерунда полная выходит. Тут нас не должно сбивать с толку различие между двумя оттенками слова «простить». Есть то, вот как мы говорим, простить другого человека. Вот я был ужасно зол, меня другой человек обидел, я на него зол. Я вот строю планы мести, я хочу с ним поквитаться, но потом я отдышался, я понял, как все это глупо, и я решил ему не мстить. Я простил его, я его рукой махнул, ну его совсем. Иногда говорят, что простить — это не питать каких-то враждебных чувств, не желать зла. В этом отношении Бог нас простил уже, конечно, от творения. И в этом отношении прощение и любовь Божия уже предшествуют Голгофе. Бог пришел в лице Иисуса Христа, потому что Он нас любит, и Он нас хочет спасти. Но есть другой оттенок слова «простить». Это отменить справедливое возмездие, отменить суд. Как-то отменить то, что мы заслужили нашими грехами. Я попробую привести пример, который я приводил в одной из прошлых передач. Вот представьте себе, что я совершил преступление. Я, допустим, обворовал, не знаю, там, лавку. И у меня есть один близкий друг, мы с ним вместе учились в школе, мы очень привязаны друг к другу, мы друг для друга многое можем сделать. Я прихожу к нему и говорю: слушай, ты, пожалуйста, засвидетельствуй в суде, что у меня алиби, что в это время мы с тобой там в шахматы играли. И он мне говорит: нет, я не буду лгать в суде. У меня есть нравственные принципы, я от них не отступлю, я не буду уже свидетельствовать в суде. И это для меня принципиальный вопрос. Я не буду поступать неправосудно. Ты мой друг, я тебя люблю, я сделаю для тебя все, что можно сделать, но все, что можно сделать, не поступая против правды. Для Бога просто взять и оправдать грешника так, как будто никакого греха не было, как будто никакого беззакония не было, значит поступить против правды. Мы знаем, что грех есть грех, и что грех должен быть осужден. Но это осуждение этого греха совершается, когда Христос умирает на кресте за наши грехи. И благодаря тому, что Он совершил, мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Все наши грехи отпущены, и мы можем начать жить с чистого листа. Очень и очень важно, что Святая Церковь, когда она говорит о грехе, когда она обличает грех, она обличает его не за тем, чтобы люди пришли в уныние, не за тем, чтобы люди возненавидели самих себя, но за тем, чтобы люди покаялись и приняли прощение Божие и новую жизнь. Как бы ужасно вы ни согрешили в прошлом, Церковь возвещает вам, что вы можете принять Божие прощение, и вы можете войти в Царство возлюбленного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, благодаря тому, что Христос совершил на кресте. И дальше апостол говорит о том, кто такой Иисус Христос. Это центральный вопрос нашей веры. Кто такой Иисус Христос? Потому что, конечно, имя Господа Иисуса, оно известно во всем мире. И многие люди думают о нем по-разному. Мусульмане считают, что он великий пророк, он выдающийся Божий посланец, он пророк, он весьма почитаемая личность, но он не больше, чем пророк. Он, это прямо там, ими считается, что ни в коем случае не Бог. Люди есть, которые считают, что Иисус великий учитель нравственности. Кто-то говорит, что он там великий посвященный, кто-то в нем усматривает аватару каких-то там восточных религий. Но кто такой на самом деле Иисус? И вот что о нем говорит апостол. Который, то есть Господь Иисус, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Говорится о том, что он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Вот образ здесь имеется в виду точное отображение, точный отпечаток. Как говорит блаженный Феофилакт Болгарский, он говорит, что... сейчас я буквально прочитаю, как пишет блаженный Феофилакт. Апостол выставляет здесь главу естества и величие достоинства единородного, который говорит, есть образ Бога, следовательно, точь-в-точь сходен, ни в чем не отличен, нет меры для величия его, чтобы, измерив, ты мог бы сказать, сколько недостает в нем по сравнению с отцом. Если бы он был образом как человек, то ты имел бы сказать в этом отношении, потому что образ человеческий никогда не доходит до первого образа. Поскольку он есть образ как Бог и Сын Божий, то есть образ Бога невидимого, совершенно сходный, очевидно, образ невидимого. То есть Иисус является образом Бога в том отношении, что во всем подобен Богу, полностью его отражает. И далее, как мы прочитали, им создано все, что на небесах и на земле. Здесь мы читаем, как об Иисусе говорится, как о Творце мироздания, как о Боге. Иногда люди, которые не читают Священное Писание, не собираются, говорят, а где там в Библии сказано, что Иисус Христос – Бог? Наверное, эта церковь все придумала задним числом. Нет. В Священном Писании постоянно говорится о том, что Иисус Христос – Бог. И в частности, в этом месте говорится, что им создано все, что на небесах и на земле. Все существующее сотворено Богом, который нам открылся в лице Иисуса Христа. Все, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все мы для Него созданы. Есть такая популярная в определенных кругах книга Даниила Андреева «Роза мира». И там говорится о том, что Иисус – это планетарный логос, который вот он на нашей планете, на других планетах другие планетарные логосы. Это идея, которую как раз святой апостол резко отвергает, возможно, споря с предшественниками, которые в то время были, которые те же идеи продвигали. Он говорит, что им создано все, все, не какая-то часть Вселенной, не какая-то планета, все, что на небесах и на земле, создано Богом, создано Иисусом Христом, видимое и невидимое, как материальный, так и духовный мир. И дальше он перечисляет, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли. Все им и для него создано. Зачем это перечисление? Дело в том, что уже учителя, которые соблазняли колоссян, они говорили, что они должны иметь дело с ангелами, с духовными существами, которые сотворены Богом. И апостол говорит, да зачем вам это? Мы призваны к общению с самим Господом Иисусом Христом, который является Творцом абсолютно всего. Все мыслимые духовные силы, которые только есть в этой вселенной. Престолы, господство, начальство, власти, все те могущественные духовные существа, которые есть, а они есть, конечно, но они подчинены, и они существуют только потому, что их создал Христос. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Блаженный Феофилакт Болгарский обращает внимание на то, как говорит апостол, Он есть прежде всего. Он говорит, что Он возник прежде всего. Нет. Он говорит о том, что Он пребывает вечно, и все им стоит, то есть вся Вселенная не только создана Христом, она им поддерживается в бытии. Если бы Христос не пожелал поддерживать в бытии эту Вселенную, в следующий момент она перестала бы существовать со всем, что у нее есть, со всеми галактиками, со всем, что есть в материальном мире, со всем, что есть в духовном мире. Все это прекратило бы существовать в ту же секунду, в которую Христос не пожелал бы их поддерживать. Итак, здесь апостол говорит нам эту поразительную, центральную для нашей веры истину. Тот, кто пришел на нашу землю как человек, проповедовал как человек, пострадал на кресте как человек и воскрес из мертвых, в нем воплотился Бог, сотворивший небо и землю. И церковь постоянно говорит о Христе как истинном Боге нашем, и это буквальное, точное, верное следование Священному Писанию. Но время сегодняшней нашей передачи подошло к концу. До свидания и всего вам доброго.